высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Передача, как и многие другие из нашего цикла, посвящена божественной литургии, и в ней принимают участие протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Андрей, ведь в то время, когда утверждалось христианство, у него в Римской империи, во всяком случае, был очень мощный конкурент, который по всем, так сказать, показателям был значительно мощнее. Я имею в виду митраизм. Почему он был мощнее? С одной стороны, это было прямое единобожие с древней авестийской традицией, хорошо прописанной религиозно, и создать такое фундаментальное богословие на этой основе с привлечением учения Заратустры или Заратустры было несложно. Это было возможно, в принципе. Бог солнца, бог света, вроде все красиво. Но еще какая мощная была, так сказать, организационная подпора у этого учения. Это римская армия, которая почти повально, да, вот римские солдаты и даже военачальники уже открыто исповедовали митраизм. А побеждает христианство. Казалось бы, совсем не военизированное. И здесь мы вновь обращаемся, конечно, к чуду вот этого апостольского убеждения, да?
Ну, здесь все было в ходу, можно сказать, если так можно выразиться. Потому что то, что Господь даровал вот апостолам ту силу веры, это было излито на них, можно сказать, не мерою, а с избытком. И дар говорения языков, вот, о чем вы упоминали, он тоже был к месту, потому что если апостолы были вынуждены обращаться к другим народам, а проповедь апостольская, ведь она распространилась не только на центральные, что ли, вот народы, входящие в достаточно такой культурный оазис вот, Римской империи, но и распространилась и на периферии тогдашнего цивилизованного мира, коснулась и Африки, коснулась и Индии. Естественно, такое вот даже знание другого языка, оно было необходимо, чтобы засвидетельствовать истинность веры во Христа. Но тут ведь даже и само обилие чудес, оно тоже проистекает не только из того, что вот апостолы, они имели такую силу чудеса творить, а еще из-за того, что была вообще не просто необходимость в отношении к миру языческому, который вот в своих каких-то мировоззренческих установок часто был даже не то чтобы груб, а еще и заражен таким магизмом. Почему для язычников внешние чудесные явления, они имели действительно большое значение. Даже вот мы видим, как проявляется вот некая такая состязательность, да, в истории апостолов с тем же вот Симоном Волхвом, которого, в общем, апостолы, ну, побеждают, запрещают, можно сказать, его магическую деятельность, поскольку чудо Божие, оно не есть вот сила Божия, что-то из ряда некого внешнего магизма как такового. Но проявление таких вот внешних чудес, оно тоже имело место быть и должно было быть до определенного периода времени достаточно массовым. И когда, как говорят, ну, тоже историки, и вообще святые, когда, собственно говоря, необходимость в этом отпадает уже, такого массового вразумления язычников и явления вот тех или иных чудес, они, собственно говоря, и в истории церкви начинают умаляться, как-то сходить на нет. Не то, что они совсем исчезают, но они перестают присутствовать в обыденной жизни христианской, потому что, ну, если все время жить только вот какими-то чудесами, их там поиском, лицезрением, но из этого тоже ничего хорошего не получится, не получается. Хотя, ну, бывают и в жизни человека такие периоды. Я вот даже помню, когда я еще больше уже 20 лет назад начинал ходить в храм, вот, и впервые там, помню, мы поехали с друзьями в только открывшуюся Оптину пустынь, монастырь, вот, и там некоторые из нас впервые исповедовались и причастились, мы потом стали свидетелями просто откровенных чудес, имеющих внешнюю такую вполне природу, мироточение, богоухание, икон там и так далее. Вот, не буду сейчас вдаваться в подробности, но это даже было далеко не одно чудо на протяжении первых месяцев хождения в храм моего там, нашего. Вот, и даже какой-то момент, наверное, такой неофит, он может даже думать, что так оно вообще и должно быть все время. Но как даже воспринимается, что вот, да, да, действительно, вот я верю в Бога, во Христа, а вот и чудеса, как вот в житиях и пишут, действительно, вот они реальные чудеса. Ну, потом, конечно, со временем, спустя какое-то время начинаешь понимать, что чудеса-то они были именно для укрепления. Не по твоей, как говорится, святости, не по твоему достоинству, не потому, что ты такой исключительный пришел в храм, наконец, так сказать, радуйтесь, впечатляйтесь, что я тоже вот член церкви. Нет, это как раз-таки вот по немощам, по маловерию для укрепления человека в большинстве случаев такие чудеса даются. Так вот и по немощам язычников, по их такой вот грубости, порой магичности восприятия, в первой христианской истории, вот апостольской, мы находим множество чудес. Но здесь, если мы вот продолжим вообще тему о сущности апостольского служения, надо отметить следующее. Не только первым вот апостолом от 12, даже от 70 усваивался подвиг такого вот апостольского служения. Безусловно, говорится о большем числе апостолов и говорится далее о неких таких апостольских мужах, то есть о тех, кто были прямыми учениками апостолов, уже можно сказать о следующем поколении этого апостольского служения. И вообще принято считать, что где-то вот такое вот апостольское служение в церкви, оно достигает середины второго века, ну максимум, может быть, где-то к середине второго века оно уже начинает сходить на нет, как бы истощаться уже вот за исключением отдельных в истории лиц святых, которых именуют равноапостольными, уже фактически не повторяется апостольское служение в чистом виде, как некое такое вот, ну, что ли, чин или лик, так сказать, или такое более-менее массовое явление в церкви. И это не случайно, потому что, ну, вот к тому времени, как уже, как говорится, вот сошли, ушли из жизни мученически, чаще всего закончив свою жизнь сами ученики первые Христа, суть апостольского служения, она еще какое-то время рассматривалась вот именно в такой харизме, в таком даре, в такой способности к прямой непрестанной проповеди. То есть вот такое вот служение апостольское в церкви первохристианской, когда если человек на него оказывался призван, а чаще это не так, что кто-то кого-то куда-то там вызывал, как это, знаете, да, в советской культуре и литературе, комсомольский набор, все там на самолеты, да, комсомольцы на самолет, да, там комсомольский набор в НКВД, как говорится, не дай бог, там еще что-то, вот. Ну, кто там по анкете более-менее подходит, тех, так сказать, и гребут. Все-таки в церкви-то было не так. Перво-наперво Господь призывал к этому служению. Человек как-то внутренне должен был ощутить вот это вот тоже вот горение именно к этому служению. При том, что в первохристианской церкви, ну, там были еще разные чины, так сказать, до того момента, как окончательно уже вот все вот так вот выкристаллизовалось, такая вот церковная иерархия, мы об этом говорили уже, ну, как там вот в главе епископ, там, священник, диакон, вот. Было некое большее разнообразие. Были дидаскалы, которые должны были читать, проповедовать, толковать, возвещать священное писание, учить учителя, вот, такие внутри тоже церковные. Вот, были те же экзорцисты, которые занимались прямым изгнанием нечистых духов. Было какое-то тоже вот сопоставимое с апостольским, особенно так пророческое, ну, такое вот служение. Но вот характерной чертой именно апостольского служения была именно такая непрестанная проповедь. Thank you. Апостолы должны были переходить от общины к общине, ну, от церкви к церкви, от семей церковных в семью церковную, из населенного пункта в населенный пункт, вот, и проповедовать, свидетельствовать, утверждать первых христиан, ну, или возвещать другим сообществам, еще не христианским, истину во Христе. И такой вот апостол, как некое имевшее место быть служение, чин первой христианской церкви, он не должен был иметь какого-то имущества, не должен иметь собственного дома, он нигде не должен был задерживаться дольше там нескольких дней, он не должен был просить денег, так сказать, вот у тех, кому он проповедует, там, где он остался, задержался на несколько дней. Да, его должны были кормить, как-то обеспечивать, но Ну, действительно, сущность этого служения была именно в том, что негде главы было преклонить. Ничего должен был иметь своего, никакого угла пристанища вот, постоянного. А напротив, постоянное передвижение, постоянная проповедь. Но надо думать, это очень нелегкое служение. Вот если так представить, даже с точки зрения современного человека, его стремление к некому комфорту, вот, к тому, чтобы иметь, как говорится, свое гнездо, окруженное там, любимыми предметами быта, там, любимым компьютером, любимым телевизором, любимой стиральной машиной, любимым холодильником там, и так далее и тому подобное. Но вот сущность апостольского служения, она была еще и в том, и сила апостолов, что действительно, однажды пойдя за Христом и будучи вот утвержденными Его воскресением и сошествием Святого Духа, они собственную жизнь, собственный комфорт, желание, как говорится, просто вот как-то вот пожить просто по-человечески для себя, они вменили ни во что. Ради возвещения истины воскресения Христова и ради утверждения Церкви в этом мире. Что и произошло благодаря и силе Божией, и помощи Божией, и, конечно же, их трудам все-таки.
Что есть комфорт, отец Андрей? Ну, душевное, скажем так, удобство, да, душевный уют, скажем так. Я знаю людей, которые, не будучи апостолами, с бытовой точки зрения живут ужасно, потому что они были озарены чудом творчества или общения с великой творческой личностью. Таких людей много среди творцов нашего времени, которые в огромном своем большинстве нищие, я имею в виду по-настоящему талантливых прозаиков, поэтов, композиторов.
Можно в собственной нищете такой себя чувствовать, да. Чем-то, кем-то комфортным, так сказать.
Да, но для них вот именно комфорт, то есть душевный уют и спокойствие, возможно только в творчестве. Вот Георгий Васильевич Свиридов с бытовой точки зрения какого-нибудь обычного современного менеджера был ничем. Но ему нужно было сочинять каждый день, и не получая за это уже в постсоветское время ни копейки. И вот и был его комфорт, вот и был его уют. А апостолы были озарены таким великим чудом, при котором им было душевно уютно делать то, что они делали. Они, мне представляется, просто не могли это не делать. Вот такая у меня аналогия.
Ну, я, знаете, может быть, вас несколько огорчу в каком-то смысле. Я с этой аналогией до конца не совсем готов согласиться, потому что это все равно немножко разные вещи. Я ничего против не имею великих творцов, как таковых, великих композиторов, там, вообще вот некого такого вот творческого принципа, но о каждом из этих людей свой суд Божий, как говорится, будет. И я боюсь, что здесь, как говорится, каждый человек, он действительно, каждый поэт, там, или художник, или музыкант, или романист, или кинорежиссер, или кто, он ответит за себя каждый сам. И, может быть, многим творчество их послужит в оправдание, может быть, мало того, даже творчество многих, оно в большей степени прямо или в меньшей степени прямо косвенно ли свидетельствует тоже о правде Божией, о Слове Божьем, о истинности веры во Христа, безусловно. Но все-таки с апостолами, кажется, есть некая серьезная разница. Вот понимаете, даже вот настоящий талант, настоящий творец, который вот мирится с некой бытовой, там еще какой-то вот нищетой своего существования, довольствуется какими-то самыми минимальными такими вот потребностями. Но, понимаете, в этом может ведь еще и скрываться некая гордость его как творца. Как это сказано же, да, смирение паче гордости. Вот от этого, кстати говоря, никто не застрахован, никакой творец. В этом есть и своя, кстати говоря, большая трудность и большая опасность, как сказано, что вот трудно богатому, да, пройти, вот войти в Царство Небесное, проще верблюду через игольное ушко. Да. Вот богатство же это не обязательно только, скажем так, материальное выражение может иметь, финансы какие-то, деньги, облигации, долларовые или евросчета, пластиковые карты и так далее и тому подобное. Человек может себя ощущать именно вот богатой творческой личностью. Причем может иногда ощущать себя вот при всей внешней нищете в чрезвычайной степени. И иногда это может создавать такую вот тоже трудность определенную для богатого талантами, чтобы вот идти узким путем спасения. И здесь все-таки, я повторюсь, между вот примером такого вот именно апостольского служения, на котором церковь-то и основана изначально, и неким, так сказать, внутренним комфортом той или иной богатой творческой личности, все-таки есть большая разница. Апостолы вменили себя ни во что. То есть апостолы сделали себя, можно сказать, ну, в каких-то моментах, вещах и посмешищем для этого мира. Как апостол Павел уже перечисляет, какие ему там трудности приходилось испытывать, какие опасности и в пучине морской, там, и в пропастях земных, и в скитаниях, и в гонениях, и, так сказать, от лжебратьев, в том числе в каких-то гонениях, нападениях. Действительно, апостолы стали для всех всем, чтобы обратить хотя бы некоторых избранных. Но для того, чтобы для всех стать всем, надо иметь крайнюю степень самоотречения. Даже нужно и собственные таланты, и собственную, как говорится, вот, образованность. Там. А апостол Павел тут же, он был весьма-весьма образован. Ну вот, вменить, можно сказать, ни во что. И я боюсь, что это вот все-таки очень большая разница. Тут вот сущность именно апостольского подвига, это вот то, чему научились ученики у Христа, оставив кто сеть, кто что, в общем-то, за достаточно короткое время, за несколько лет все-таки, не там десятилетия, а несколько лет буквально прошло, какое-то время земной жизни Господа Иисуса Христа, а потом его крестная смерть, воскресение, сошествие Святого Духа на 50-й день после воскресения, и все, большинство его учеников, они преобразились, и уже дальше, да, между ними, кстати говоря, могли быть разногласия. Вообще святые – это не есть какой-то вот компьютер, а непогрешимый абсолютно. Вот, у них еще какие-то свои немощи, видимо, разногласия даже присутствовали. Но то, что, безусловно, каждый из настоящих апостолов готов был душу свою положить за Христа ради проповеди, именно вот о воскресении, это безусловно, и это первое такое самое, может быть, главное и важное отличие проповеди апостольской и вообще вот чина апостольской святости. Полная самоотверженность, такая мобилизация, такая полная, духовная, что и делает их камнем, фундаментом церкви.
Отец Андрей Спиридонов выступает у микрофона радио Благовещение. Отец Андрей, ну ведь многие апостолы стали и мучениками, да?
Ну, большинство.
И самые известные, и Павел, и Петр, да, и Андрей Первозванный.
Да, более-менее однозначно известно, что апостол Иоанн Богослов только не сподобился мученической кончины, хотя и был тоже гоним, и вынужден был скрываться. Вот. Но существует предание, что с его кончиной тоже до конца не все ясно, потому что есть предание, что спустя короткое время, когда его могилу ученики тоже вот вскрыли, то не обнаружили тело. То есть не был ли он тоже взят Господом на небо с душой и телом. Но это предание, оно остается на уровне некого предположения в священном предании, но окончательно мы не знаем.
Ну, то есть, фактически, это не только начало апостольского служения, но и начало, так сказать, такого явления, как священно-мученичество, да, они же положили.
Ну, мученичество, оно, собственно говоря, всегда было известно. то или иное. И пророки бывали гонимые, убиваемые. Собственно говоря, один из первомучеников – это вот архидиакон Стефан, которого одного из первых среди апостолов, собственно говоря, побили, убили соплеменники же за его проповедь о Христе.
Да, вот так вот отказаться и от жизни – это уже, наверное, больше, чем отказаться от комфорта. Отец Андрей, ну сегодня время нашей передачи истекло. Я благодарю вас за беседу. Всего доброго.
Oh! мне забудет. И всего не разлюбит.
В передаче из цикла, посвященного божественной литургии, кроме древнерусского тропаря в честь святых апостолов Петра и Павла, прозвучали ариозы Николая Андреевича Римского-Корсакова на слова Александра Сергеевича Пушкина «Пророк» и хор Георгия Васильевича Свиридова на слова Александра Александровича Блока «Икона».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.